Излюбленным философским упражнением остаются доказательства небытия невидимого, неосязаемого, неслышимого единорога. Такую попытку ежегодно производят дети в американском лагере «Поиск». В настоящее время наиболее популярным и таким же недоказуемым, как Яхве и другие божеством в интернете, является летающее макаронное чудище. Многие уверяют, что их коснулось его вермишельное щупальце. Рад заявить, что Евангелие от летающего макаронного чудища выпущено уже отдельной книгой и получило широкое признание. Сам я его еще не читал, да и зачем читать, если и так знаешь, что все в нем чистая правда. Кстати, как и должно было случиться, не удалось избежать великого раскола, и в настоящее время появилась реформаторская церковь летающего макаронного чудища. Я сделал эти отступления, чтобы показать, несмотря на то, что по поводу существования или отсутствия названных объектов нельзя сделать бесспорного вывода, никому и в голову не придет считать возможность их существования равной вероятной возможности их вымысла. По идее Рассела, ответственность за приведение доказательств несут верующие, а не скептики. Я же хочу добавить, что вероятность существования чайника, макаронного чудища, эсмеральды и кейта, единорога и тому подобного – отнюдь не равняются вероятности их отсутствия. Ни один здравомыслящий человек не допустит, чтобы факт недоказуемости вымысла летающих чайников и фей послужил решающим доводом в важном споре. Мы не считаем себя обязанными тратить время на опровержение мириад вымыслов, порожденных богатством фантазии. Когда меня спрашивают о моих атеистических убеждениях, я всегда с удовольствием отвечаю, что собеседник сам является атеистом в отношении Зевса, Аполлона, Амона-Ра, Митры, Ваала, Тора, Одина, Золотого Тельца и летающего макаронного чудища. Просто я добавил в этот список еще одного бога. Все мы склонны проявлять скептицизм или попросту неверие, но в отношении единорогов, фей, греческих, римских, египетских и варяжских богов в наши дни это уже и не нужно. А в отношении бога Авраама нужно, потому что большое количество наших соседей по планете продолжают глубоко верить в его существование. Из примера с чайником Рассела очевидно, что распространенность веры в Бога по сравнению с верой в небесные чайники не снимает ответственности за приведение логических доказательств, хотя иногда для удобства ее пытаются переадресовать. В невозможности абсолютного доказательства отсутствия Бога нет ничего странного и необычного, хотя бы потому, что невозможно с полной вероятностью доказать отсутствие чего угодно. Важнее не то, можно ли доказать отсутствие Бога, а то, насколько велика вероятность его бытия. Это совершенно другой вопрос. Одни недоказанные вещи гораздо менее вероятны с рациональной точки зрения, чем другие. Почему бы не проанализировать вероятность существования Бога? Несомненно, факт невозможности доказательства присутствия или отсутствия Бога не делает эти варианты равновероятными. Совсем, как мы увидим, наоборот. Нома. Подобно тому, как Томас Гексли из кожи вон лез, стараясь угодить в категорию беспристрастных агностиков, расположенную посередине приведенной семиступенчатой шкалы, теисты предпринимают аналогичный маневр с аналогичными намерениями, но двигаясь с другой стороны. Теолог Алистер Макград в книге «Бог Докинза. Гены, мемы и происхождение жизни» постарался добиться именно этого. Похоже, что вслед за замечательно точным описанием моей научной деятельности, единственным его возражением был бесспорно справедливый, но позорно слабый аргумент о том, что стопроцентно доказать отсутствие Бога нельзя. Читая Макграта, я испещрил пометкой «чайник» поля многих страниц. Снова вспоминая Гексли, Макград утверждает, утомившись безнадежно категоричными, не имеющими достаточных фактических оснований высказываниями как теистов, так и атеистов, Гексли провозгласил, что вопрос о Боге решить научными методами невозможно. Далее Макград аналогичным образом цитирует Стивена Джея Гулда. «Хочу повторить своим коллегам в 100-миллионный раз, будь то студенческий спор или ученые трактаты, наука просто не в состоянии, основываясь на принятых методах, вынести решение о том, возможно ли, что Бог управляет природой. Мы не подтверждаем и не отрицаем этого. Как ученые, мы просто не можем высказывать об этом мнение». Несмотря на уверенный, почти нравоучительный тон заявления Гулда, какие аргументы он приводит в его подтверждение? Почему мы, ученые, не можем высказывать мнение о Боге? И почему чайник Рассела или летающее макаронное чудище не защищены от нашей критики подобным же образом? Ниже я собираюсь продемонстрировать, что Вселенная под управлением Творца сильно отличалась бы от Вселенной без такого попечителя. Почему же этот вопрос не является научным? Гould умеет выходить сухим из воды с неподражаемым искусством, что и продемонстрировал в одной из своих наименее удачных книг «Скалы вечные». В ней он ввел в оборот термин «нома» от «non-overlapping magisteria» – «разносуществующие круги». Магистериум или сфера влияния науки охватывает эмпирическую область, из чего состоит Вселенная и почему она устроена таким образом. В область религии входят вопросы всеобщего смысла и моральных ценностей. Эти области не перекрываются и не охватывают всевозможные темы исследований. Например, есть еще область искусства и смысл красоты. Обращаясь к известному изречению, наука определяет век скал, а религия – скалы веков. Наука изучает строение горных высей, а религия – дорогу к ним. Звучит здорово, пока не начнешь размышлять поглубже. Что это, например, за вопросы всеобщего смысла, господствовать над которыми приглашают религию, а науке советуют почтительно снять шляпу и удалиться? Замечательный кембриджский астроном Мартин Риз, которого я уже упоминал, начинает свою книгу «Наша космическая обитель» двумя вопросами, кандидатами в категорию всеобщего смысла, и дает Нома ответ. Наиглавнейшая загадка – почему все вообще существует? Что вдохнуло жизнь в уравнения и организовало на их основе Вселенную? Однако эти вопросы выходят за рамки научных. Они принадлежат сфере философии и теологии. Я бы поправил, что если они выходят за рамки науки, то и теологам тут точно делать нечего. Не думаю, что философы поблагодарят Мартина Риза за сваливание их в одну кучу с теологами. Рассуждая дальше, я бы задал вопрос, а в каком смысле теологи вообще имеют свою сферу влияния? До сих пор не могу не улыбнуться, вспоминая реплику директора моего Оксфордского колледжа. Молодой теолог подал заявление на исследовательскую стипендию, и просматривая его докторские тезисы по христианской теологии, директор не преминул заметить: «У меня есть серьезные сомнения, существует ли этот предмет вообще». Какие специальные знания, недоступные ученым, могут теологи привнести в решение сложных космологических вопросов? В другой своей книге я приводил слова оксфордского астронома, который, когда я задал ему один из этих сложных вопросов, ответил: «А, здесь мы выходим за рамки науки. Позвольте передать вас в руки моего старого доброго друга-священника». У меня не хватило остроумия тогда парировать и ответить, как я написал позднее: «Но почему священник? Почему не садовник? Не повар?» Почему ученые с таким робким почтением относятся к притязаниям теологов на экспертное знание по вопросам, в которых теологи, безусловно, имеют не больше квалификации, чем сами ученые? Часто повторяют избитую фразу, и в отличие от многих избитых фраз, она неверна. О том, что наука отвечает на вопрос «как?», но только теология может ответить на вопрос «почему?». Но что же такое этот вопрос «почему?»? Не каждое начинающееся с «почему» предложение в английском языке является правомерным вопросом. Почему единорог пустой? На некоторые вопросы отвечать бессмысленно. Какого цвета абстракция? Чем пахнет надежда? Не каждый грамматически правильно составленный вопрос имеет смысл и заслуживает серьезного внимания. И даже если вопрос настоящий, и наука не может на него ответить, это не означает, что религия сможет это сделать. Вероятно, некоторые глубокие значимые вопросы действительно абсолютно недоступны науке. Возможно, квантовая теория уже стучится в двери непостижимого. Но если наука не в состоянии прояснить какие-то важные проблемы, почему мы должны считать, что религии это удастся? Подозреваю, что ни кембриджские, ни оксфордские астрономы не верили всерьез, что теологи действительно обладают уникальным знанием, дающим им основу для решения слишком сложных для науки вопросов. Думаю, что и в этом случае астрономы просто изо всех сил старались проявить вежливость. Раз уж теологи не могут сказать ничего стоящего о других проблемах, бросим им кость. Пусть корпят над вопросами, на которые никто не может ответить, а возможно и никогда не сможет. Но в отличие от моих друзей-астрономов, я считаю, что и кость им бросать незачем. Я до сих пор не вижу причины считать теологию, в отличие от библейской истории, литературы и тому подобного, полноценным предметом. Конечно, трудно не согласиться, что авторитет науки в вопросах морали, мягко говоря, легковесен. Но неужели Гулд действительно хочет уступить религии право учить нас, что такое хорошо и что такое плохо? Отсутствие другого претендента на источник человеческой мудрости вовсе не означает, что религия имеет право узурпировать роль моралиста. Да и какая именно религия? Та, в которой нас воспитали? Тогда какой главе, какой из книг Библии мы должны отдать предпочтение, потому что они далеко не единодушны, а некоторые в глазах любого порядочного человека довольно гнусны? Все ли сторонники буквального толкования Библии достаточно ее читали и знают, что за супружескую измену, сбор хвороста в субботу и непослушание родителям полагается смертная казнь?